Александром Генисом.
Продолжая важную для сегодняшнего выпуска тему русского музыкального Нью-Йорка, я хочу представить гостя американского часа. Впрочем, на этот раз достаточно будет лишь назвать его имя. Это Валерий Гергиев, с которым наш корреспондент Михаил Гудкин беседует в антракте спектакля «Мазепа» в театре «Метрополитен». Разговор, естественно, начался с премьеры оперы Чайковского, о которой говорит весь город.
Это русская опера, и художник живет в Америке. По происхождению он русский, по своему артистическому мировоззрению. Он гражданин мира, я думаю, но в хорошем смысле. Это серьезный человек, который уже очень многое со мной сделал, Георгий Цыпин. Что касается характера постановки, то ну, каждый делает попытку сегодня подойти к историческим событиям как-то по-новому. 5, 10, 20 лет назад Украина, Россия жили в меняющихся обстоятельствах все время. Поэтому сказать о том, что происходит какой-то один процесс, уже много лет, с одинаковой какой-то скоростью или с одинаковой убедительной логикой, совершенно нельзя. Есть вещи непредсказуемые, есть вещи, может быть, обоснованные давними историческими какими-то событиями, есть вещи, которые стали возникать совсем недавно. Поэтому думал ли об этом Чайковский? Навряд ли. Он смотрел, видимо, на колоссальную историческую драму. Ему было важно написать замечательную оперу. Он обязательно искал любовь, потому что это то, чем опера может по-настоящему сверкнуть. Что касается битвы под Полтавой и стремления Украины освободиться от контроля Москвы, так эта тема не новая. И кому-то везло больше, кому-то везло меньше. Сильный царь в Москве труднее, слабый царь легче. Так что музыка здесь не играет решающего значения.
Ведь Мазепа была в репертуаре Мариинского театра, но вы сделали новую постановку. Вы говорите, Чайковский, скорее всего, не думал. А вы думали об этом историческом контексте, сегодняшнем контексте?
Я особенно не думал о том, что надо все время бить, как газеты сегодняшние, с дистанции 5 минут. Разберемся, поживем, увидим. Мы, артисты, должны не рушить мосты, а их восстанавливать или даже наводить. Поэтому мы будем в Киеве выступать, у нас там есть друзья. Я думаю, что Мариинский театр там в целом хорошо примут. И нас любят, нас помнят. То же самое можно сказать о всех замечательных украинских артистах. Поэтому сейчас политики в этой постановке нет. Если есть, то она представлена не первым планом и не должна кричать о том, что она главнее музыки. На первом все-таки месте сегодня общность, которая объединяет и тех, и других, по крайней мере, Кочубей. Он ничуть не хуже Мазепы показан в произведении Чайковского, да и в этом спектакле. Ну, казнили его, потерял он голову раньше, чем Мазепа. Назвать его проигравшим, может быть, и можно, но назвать Мазепу единственным победителем тоже нельзя. Получается, что Мария, которая скорее осталась чиста и осталась в каком-то своем мире, не присоединившись к тем, кто, запачкавшись уже красками политических интриг и борьбы, уже не могут вернуться к своему собственному человеческому «я», и вынуждены уже считаться с этими жесточайшими условиями какой-то крупной шахматной игры под названием «Политика». И поэтому я думаю, что симпатии публики, в конце концов, на стороне Марии и Чайковского тоже.
Ряд критиков обращает внимание на визуальный стиль. И мне кажется, что американская аудитория, в частности, не может отреагировать на какие-то визуальные ссылки, которые, наверное, будут более понятны в России, на Украине и так далее. Вы об этом как бы думали?
Знаете, ну, стоять перед спектаклем у входа в Метрополитен Опера и всем объяснять за 5 минут, что, вы знаете, вот, может быть, вам стоит познакомиться быстро с историей СССР. И, знаете, есть такая у нас вот выставка «Достижения народного хозяйства в исторической памяти». Это огромное явление, в том числе визуального порядка. Вот вы учтите, что это будет играть огромную роль в этом спектакле. А что это такое? Мы вам объясним сейчас и начнем долго объяснять. Ну, не будет. Поэтому я не хочу ни в коем случае здесь защищать или отстаивать какие-то позиции постановочной бригады. Костюмы могли бы быть немножко поспокойнее. Но, с другой стороны, в этом есть какой-то иронический подход. Любят у нас золотую мишуру, любят. И раньше любили. Демонстрируют ли все время дворянство или какая-то знать. Вот были какие-то новые украинцы тех времен. Удивляли ли они невероятным вкусом? Может быть, и нет. Так что иронический подход тоже возможен. А если бы мы поставили задачу перед собой сделать идеальный, убедительный спектакль, который слово за словом и нота за нотой будет идти за Пушкиным, Чайковским и будет супер традиционным. Ну, может, тогда это был бы уже не Джордж Цыпин, и, может быть, даже это уже был бы сегодня не новый театр Метрополитен Оперы. Это надо было делать 10-20 лет назад. Здесь, в театре Центре, где главной фигурой постановочной был, ну, скажем, Дзефирелли. Это тогда было бы уместно. И, кстати, был бы, я думаю, весьма замечательно. Сегодня все делают попытку что-то такое свое вносить, и поэтому Александров, я его очень хорошо знаю, много лет, он всегда будет думать, что он может войти в спектакль и сделать больше, чем Чайковский, для оперы Чайковского. Но он так всегда будет думать. Я его переделывать уже не собираюсь, уже поздно. Упустили мы этот момент. Он будет делать на каждом аккорде какие-то немыслимые по фантазии жесты, движения. Кому-то это очень нравится, кому-то это нравится меньше. Но мы работаем, мы вместе, мы коллеги. Это ничуть не хуже, чем какой-нибудь лжеинтеллектуальный подход любого из американцев или англичан, который мог бы иметь место сегодня, место такого спектакля.
Ну и последний вопрос. Я знаю, что вы постоянно в движении, никогда практически не останавливаетесь, но вот текущий месяц вы вроде как бы более-менее проводите в Нью-Йорке. Вы сумели найти какой-то любимый уголок в этом городе?
Ну, вы знаете, я, прежде всего, людей стараюсь видеть, не упускать такую возможность. Мне интересно повидаться с друзьями, которые, как правило, в Россию прилетают, на наши спектакли, и в Питер, и в Москву. Многие даже в Сибирь с нами летали, или по Волге. Сейчас это уже теперь гораздо проще себе представить. Поэтому люди, пожалуй. Что касается каких-то улиц, каких-то домов, да, есть у меня какие-то эмоции, связывающие меня с определенным количеством воспоминаний уже, но опять же, все связано с людьми. Я считаю, что и в России, и в Америке есть люди, которые очень мало или совсем ничего не знают друг о друге. И не дай бог, чтобы весь мир шел вперед на основе непонимания того, а что за люди там. Или отсюда люди думают, или наши думают, что вот американцы все такие плохие, все такие воинственные. Да? На самом деле и там, и здесь есть очень талантливые люди, очень умные люди, образованные, которые думают о том, как дать образование не только своим детям, а вообще молодежи, о том, чтобы медицина еще пошла вперед, чтобы бороться со стихиями, которые разрушительные совершенно в последнее время прошлись по планете. Ну, не говоря же о тех страшных акциях, типа Бесланской акции, либо 11 здесь сентября. Людей очень много, которые могут противопоставить этому и ум, и волю, и талант, и свое человеческое достоинство. Поэтому, если мы найдем, как найти общие точки опоры, чтобы эти две крупнейшие страны что-то хотя бы делали вместе. Потому что мы наблюдаем, политики вроде и пытаются друг друга понять, но все равно сказать о каком-то полном понимании нельзя. И вокруг нашего президента в России, и здесь вокруг президента американского, есть люди, которые, может быть, даже не безосновательно считают, что надо по-прежнему здорово не доверять друг другу, надо по-прежнему выстраивать какой-то образ врага, потому что, ну как это вот так без врага вот жить не привыкли. Ну, артистам этим заниматься не приходится и не придется. Нам надо через музыку, через спектакли делать встречные шаги навстречу друг другу, что мы и делаем.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Дискуссия о телероманах, эстетика сериала. Книжное обозрение, история плейбоя от колыбели до интернета. На экране фильм Гэвина Худа «Цоцы». Песня недели.
Не все люди мыслят